страницы прошлого. Видели очи мои спасение твое. История перевода Библии на русский язык. Рассказывает, как один православный священник, епископ, взял в руки драгоценное слово святое, только что вышедший Новый Завет на русском языке. Его радость была так велика, что он не мог удержаться и тотчас призвал на этот труд Божье благословение и торжественно объявил, что если бы только ему удалось держать в руках полный перевод Священного Писания на родном языке, как некогда Симеон держал в руках благословенный предмет своих ожиданий, то он, подобно Симеону, сказал бы: «Господи, ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Уже 30 лет, по словам этого священника, он молился, чтобы на живом русском языке прозвучало Слово Божье, и, наконец, дождался. Великий век. 200 лет назад Господь открыл дверь для народов Российской империи, и началась работа по переводу Священного Писания на их родные языки. Нужно сказать, что в то же самое время те же самые процессы происходили в разных уголках земного шара. 19 век – это особый век, это великий век. В предшествующее 18 столетие Западную Европу захлестнула волна ученого неверия, рационализма. И 19 век поставил перед церковью вопрос, выживет ли она теперь вообще. Но вместо того, чтобы пасть под натиском сомнений и неверия, христианство укрепилось через благовестие и вскоре проникло на все континенты. В то время христиане стали благовествовать Евангелие не по приказу правителей, без поддержки государственных органов, а по велению души, по призыву Духа Святого. В этом веке начали образовываться миссионерские общества. Но если миссионер хочет, чтобы его служение в далеких краях было успешным, он должен взять в руки Библию, причем на языке того народа, к которому он пришел. Таким образом, параллельно стали возникать библейские общества по распространению Священного Писания. Миссионер отправлялся в Индию, в Китай или в Бирму, или на африканский континент, и начиналась многолетняя работа по знакомству с народом, по изучению его языка. Кропотливый труд по переводу на этот язык Священного Писания. И всегда работа переводчика была связана с трудностями, с лишениями или опасностями, иногда с серьезными преследованиями. Россия не стала исключением из правила. История перевода Священного Писания на русский язык очень драматична. Она растянулась приблизительно на 65 лет и распадается на три этапа. Началось все в 1812 году, когда Александр I во время наполеонского нашествия, переживший глубокое духовное потрясение, подписал соответствующий указ. И больше 10 лет Российское библейское общество работало над распространением и переводом Священного Писания. А потом на долгих 30 лет наступает период молчания, период реакции. Работа над переводом Библии приостановлена. Несколько тысяч экземпляров готового и отпечатанного перевода предаются сожжению. Сторонники и участники переводческого дела оклеветаны и преследуемы. Наконец, на заключительном этапе последние 20 лет работа возобновляется и оканчивается в 1876 году выходом в свет полного издания Священного Писания на русском языке, которым мы пользуемся вот уже 140 лет. Дело государственной важности. Итак, работа по переводу и распространению Священного Писания шла в XIX веке не только в России. Однако в Российской империи она имела свои особенности. Если на Западе библейские общества возникали снизу по общественной инициативе и содержались на добровольные пожертвования и ежегодные взносы частных лиц, то здесь это стало делом административного давления сверху. Император Александр I в декабре 1812 года своим указом дает начало российскому библейскому обществу. Из собственного кармана государь выкладывает довольно крупную сумму на развитие этого служения и продолжает делать это ежегодно. Он самодержец, а следовательно, все его сановники и более низкие чины также вытряхивают свои карманы. По всей России образуется сеть отделений библейского общества и их свободных сотовариществ. От Балтики до Охотска, от Тобольской губернии до Черного моря и Каспия. Возглавляли эти общества первые лица губерний, губернаторы, предводители дворянства, местные архиереи, ректоры семинарий и директора училищ, прокуроры, казначеи, почмейстеры и так далее. за короткий промежуток времени получили распространение книги Священного Писания на десятках иностранных языков и наречий Российской империи. Издавали, покупали у Синода или выписывали из-за границы славянскую и греческую Библию. Уже существующие переводы на немецком, французском, польском, грузинском, персидском, турецком, латышском, финском. Священное Писание на своем родном языке получили эстонцы, калмыки, пермяки, вятичи, а вот русские еще не получили, потому что ревнители православия говорили, так как у нас есть славянский текст, мы должны читать его, должны учиться его понимать. Представьте себе, если человек на церковном богослужении будет слушать Слово Божие на славянском языке, а потом придет домой, возьмет русскую Библию и будет читать Священное Писание на русском языке. Что же это получится? А получится, что церковная служба будет в пренебрежении, учение святых отцов будет пренебрегаться, и все наше служение придет в упадок. Так объясняли свою позицию духовные пастыри того времени. Поэтому в первые годы существования библейского общества поднимать вопрос о русском переводе Священного Писания было бессмысленно и даже небезопасно. Но обстоятельства менялись. Уже через несколько лет библейское общество успело установиться. В его комитет вошли уважаемые авторитетные лица из высшего духовенства. Да и сам перечень изданных на разных языках книг Писания все сильнее указывал на отсутствие русских изданий. И вопрос, наконец, был поставлен прямо. Историки говорят, что император Александр, возвратившись из победоносного зарубежного похода в конце 1815 года, выразил свое искреннее желание доставить и россиянам способ читать Слово Божье на природном своем российском языке. В 1818 году вышел в свет русский перевод четырех Евангелий. Готовы были к печати Деяния апостолов, шла работа над переводом апостольских посланий. В Тобольском отделении общества переводили Новый Завет на остякский, вагульский, самоедский, тунгусский языки, на сибирское наречие татарского языка. Административное воодушевление продолжалось. Количество библейских обществ по всей империи постоянно увеличивалось. Дело дошло до того, что стали учреждаться детские библейские общества. В отчете Российского библейского общества за 1818 год была помещена корреспонденция о торжественном открытии в городе Одессе детского библейского сотоварищества. По прибытии в залу певчи воспели концерт «Небеса поведают славу Божию», писалось в корреспонденции. Дети от избытка любви своей Господу Иисусу Христу представили собранные в своем кругу 113 рублей на распространение книг Слова Божия и, не ограничиваясь сим приношением, изъявили желание составить сотоварищество Одесского отделения. После того сей ревнитель Слова Божия, то есть архимандрит Феофил, произнес приличную на сей случай речь. Певчие снова воспели слава Вышних Богу. Потом прочтены были правила для детского сотоварищества. Члены общества, родственники детей и они сами были в неописанном восторге. На глазах первых блистали слезы сердечного умиления, а на лицах последних отражалась та небесная радость, коею одушевлялись некогда еврейские дети, взывавшие «Осанна сыну Давидову, Осанна». Все повторилось, как в древние времена Иисуса Христа. Вся страна кричала «Осанна» библейскому делу. Сыпались щедрые пожертвования. За 12 лет активной работы общества было издано 870 тысяч экземпляров Библии и ее частей. Но уже недалеко оставалось до момента, когда те люди, которые так активно кричали «Осанна», также дружно закричат «Распни». И противников много. Голоса противников перевода Священного Писания на русский язык не умолкали. Эти люди, часто желавшие остаться неизвестными, критиковали и работу библейских обществ в целом. Какие только имена они не придумывали для тех, кто совершал славное библейское служение. И масоны, и зверь с рогами Агнца, и переодетые революционеры, и так далее, и так далее. Какие же доводы приводили эти люди, требуя прекратить работу над переводом? Если обобщить, то можно назвать 6 аргументов. Они звучали не только в 1820-х годах, но и на протяжении всего XIX века. Первый. Народный язык унижает священный текст. Считалось, что язык церковнославянский – это язык высокого слога, как раз тот язык, на котором и подобает произносить священные слова. А русский язык обиходный, он грубый, неприличный, низкий. Этот довод не нов. Еще когда Кирилл и Мефодий переводили Священное Писание на славянский язык, его использовали противники славянского богослужения. Они кричали: «Священное Писание можно читать только на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Иисуса Христа. А на остальных нельзя, тем более на таком варварском, как славянский. Он унижает Священное Писание». Второй довод. Священное Писание читает в неосвященных Святой Православной Церковью местах. Представьте себе, говорили критики, люди собираются в обыкновенных залах, где в другое время танцуют. В этих залах висят светские картины, иногда языческого содержания. И эти светские люди берут в руки Священное Писание на русском языке, сидя читают, а потом простирают свою дерзость до того, что берутся его толковать. Иными словами, опять-таки неподобающее унижение Священного Писания. На этот аргумент можно ответить очень кратко. Кто читает Священное Писание, тот знает, в каких местах и при каких обстоятельствах возвещали Божьи истины Господь Иисус Христос, Его апостолы и даже ветхозаветные пророки. Третий довод, который употребляли критики библейских обществ. Библейским делом занимаются чуждые православию люди. В связи с чем явно прослеживается опасность лютеровой заразы. А что происходило? В комитет библейского общества входили и православные иерархи, и представители католицизма, и представители протестантизма, и светские ученые. Они сидели за одним столом и рассуждали о том, что счастье каждого человека и благоденствие целых народов зависят от того, чтобы учения Священного Писания познаваемы и последуемы были. И вот в этом, друзья, для нас величайшее преимущество, что русский синодальный перевод – это не конфессиональный перевод, это не православный перевод и не баптистский перевод, это, наконец, не католический перевод. Благодаря Божьему промыслу мы имеем в руках общенациональный текст, предназначенный для всех народов и всех конфессий России. Когда мы будем благовествовать окружающему миру, подойдем к православному человеку, и он скажет: «У тебя баптистская Библия?», мы имеем полное право сказать: «Нет, у меня не баптистская Библия. У меня такая же Библия, как и у тебя, христианская». Он скажет: «На твоей Библии нет креста». Мы ответим: «Давай откроем». И мы можем открыть любой текст русской Библии, взять православную, сравнить и убедиться, оба текста идут слово в слово. Вот что сделал когда-то Господь. Четвертый довод. Это серьезная стрела, пущенная в адрес библейских деятелей. Мы должны это признать, потому что, согласно притче Иисуса Христа, когда сеется доброе семя, ночью сеются и плевелы. Увы, у некоторых активных деятелей библейских обществ был серьезный недостаток, за который ухватились противники библейского дела. А именно, руководители библейских обществ распространяют литературу, противоречащую православному учению. Помимо Священного Писания, они распространяли свои брошюры, и далеко не все из этих сочинений были здравого учения. Представители библейского общества предсказывали скорое пришествие Господа Иисуса Христа и даже назначили Его дату. Из-за подобных заблуждений они вызывали серьезные нарекания не только со стороны ревнителей православия, но и со стороны значительной части образованного общества. Пятый довод. Библейские сеятели, переодетые революционеры, разрушающие российскую государственность. Подобные обвинения бросают в лицо последователям Иисуса Христа все 2000 лет, сколько существует христианство. Христиане первых веков подрывали устои Римской империи, а в советское время мы, по словам идеологов-атеистов, брали в руки нож и вонзали в спину национально-освободительному движению в Латинской Америке и Африке. Вот точно так же и тем, кто занимался сугубо важным и угодным Господу делом, переводом Священного Писания, приписывали совершенно несвойственные им помыслы и деяния. И, наконец, шестой довод. Русский перевод разрушает единство славян. Дело в том, что некоторые славянские народы, например, сербов, украинцев, болгар, русских, объединяла богослужебная практика. Священное Писание читалось на славянском языке. А российское библейское общество среди своих проектов предпринимало переводы Нового Завета на сербский и болгарский языки для пользы единоплеменных и единоверных нам народов. Что же будет, говорили критики библейского дела, если серб будет читать Священное Писание на сербском языке, русский на русском языке? Стержень, который объединяет славян, а именно православное богослужение, будет убран. На этот довод переводчики отвечали, что богослужение и богослужебное чтение Священного Писания будет и впредь совершаться на одном языке со славянскими церквами, так что высказанное опасение безосновательно. И все-таки изложенные доводы в то время звучали очень серьезно. Их беспрестанно излагали императору Александру письменно и устно. Мало того, к этому домешивалась откровенная клевета. Против конкретных людей плелись интриги. Однако, пока продолжалось царствование Александра I, российское библейское общество хотя бы номинально продолжало существовать. Уже распространялись в народе полный Новый Завет и Псалтирь на русском языке. Были отпечатаны первые 8 книг Ветхого Завета. Именно этот том и был сожжен в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. С Новым Заветом противники русского перевода не могли так поступить. После закрытия библейского общества Святейший Синод забрал весь оставшийся тираж Нового Завета и вынужден был его продавать. Эти книжки продавали еще долго в то время, когда о продолжении работы над русским переводом Библии нельзя было даже заводить речь. Продавали, пока не истощились запасы. Россияне хотели читать Священное Писание на родном, понятном им языке. Период молчания. Наступило время, когда Александр I ушел с трона, и на его место пришел его брат Николай I. Двумя его указами библейское общество было закрыто, а работа по переводу священных книг приостановлена до дальнейшего разрешения. И те люди, которые провозглашали здравицы в честь библейского общества, теперь оказались в лагере тех, кто сжигал Священное Писание. Нет ничего нового под солнцем. Дело, которое не является велением души, а исполняется лишь по служебному долгу и административному рвению, как только изменится погода на политическом Олимпе, будет предано забвению и подвергнется резкой переоценке. Точно так же случилось с библейским делом. Вчера она называлась полезным, славным и благословенным. Сегодня стала зловредным и богохульным. Какой только грязью не поливали тех, кто трудился в области перевода Священного Писания. В связи с этим уместно упомянуть одного выдающегося человека. Ученый-филолог, доктор богословия, профессор Санкт-Петербургской духовной академии и Санкт-Петербургского университета протоиерей Герасим Петрович Павский. 1787-1863. Он преподавал студентам Академии древнееврейский язык. Это он перевел Евангелие от Матфея, книгу «Псалтырь» и был редактором русских переводов других книг Священного Писания, издаваемых Российским библейским обществом. Герасим Петрович был честный и принципиальный человек. 20 лет он продолжал переводить Ветхий Завет и переводил его только с древнееврейского. Перевод этот он делал для научных целей, в расчете на академическую аудиторию. Переведенные части использовал для обучения студентов. Студенты конспектировали эти лекции с переводом Священного Писания, накапливая и передавая их из курса в курс. На рубеже 1830-40-х годов, когда Павский из-за интриг против него уже оставил преподавание, студенты для удобства размножили эти конспекты в литографии. Сначала 150 экземпляров, затем еще 300 оказались в руках у студентов, преподавателей, священников. С этих оттисков продолжали делать рукописные копии. Все это делалось без ведома профессора Павского, без его согласия и редакции. Вскоре последовал анонимный донос, неправильный перевод. Едва ли когда являлось такое богохульство. Началось синодальное следствие. Павского призвали к ответу, трижды заставили писать унизительные объяснения, почему он, профессор еврейского языка, переводил со студентами Духовной академии Библию без специального на то разрешения Святейшего Синода и правительства. В конце концов стали искать, у кого из студентов есть литографированные оттиски с переводом, начали изымать их. Но, увы, кто-то взял 3 экземпляра, вернул 1. Кто-то сказал, что потерял или уже сжег. Кто-то уверял, что отдал свои экземпляры для переплета, а переплетчик неизвестно куда девался, унеся с собой и те переводы. Как студенты, так и духовные лица далеко не все спешили отдать оттиски с переводом Священного Писания представителям Святейшего Синода. За студентами, не возвратившими оттиски, был учрежден строгий негласный надзор. Настолько серьезным считалось преступление читать Священное Писание таким, какое оно есть. Через 20 лет перевод Павского частично будет опубликован в журнале «Дух христианина». А историк даст переводчику такую оценку. Ни до него, ни после него не было ученого, профессора, так счастливо и в такой мере соединившего знание еврейского языка со знанием языка отечественного. Последующие переводчики, так или иначе, больше или меньше, опирались на его труд, и мы не знаем, чтобы кто-нибудь из них отказал ему в существенных достоинствах. возобновления работы. Умер Николай I, на трон взошел новый император, имевший несколько другое мышление. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его, говорит Священное Писание, притча 21.1. И Господь направил это сердце, чтобы оно исполнило волю Божью, как ему угодно. Это одна из причин, почему работа над переводом Библии была возобновлена. Другая состояла в том, что Священное Писание уже действовало в народе. К тому времени уже практически все понимали необходимость перевода. В 1856 году, в дни подготовки к коронации нового государя, представители Святейшего Синода на своих совещаниях пришли к согласию, что гораздо полезнее возглавить работу над переводом Священного Писания, чем ее запретить. Когда не работает запрет, нужно возглавить дело, решили они. В 1858 году царь Александр II дал официальное разрешение приступить к переводу под руководством Синода. Поэтому на обороте титульного листа русской Библии мы читаем, что эта книга издана по благословению Святейшего Синода, и перевод называется русским синодальным. Еще во время работы библейского общества члены его переводного комитета выработали правила, по которым должен был осуществляться русский перевод Священного Писания. Эти же правила легли в основу работы во второй половине века. Предлагаю обратить внимание на некоторые пункты этих правил, чтобы мы могли убедиться, какая драгоценность досталась нам благодаря стараниям ученых и при этом возрожденных людей, участвовавших в русском переводе. Пункт 19. Главные качества перевода соблюсти должно следующие и в следующем порядке. Во-первых, точность, во-вторых, ясность, в-третьих, чистоту. Как достигалась точность, раскрывает 8-й пункт правил. Одно слово переводить двумя и обратно позволительно в том только случае, где без сего нельзя обойтись по свойству языка. Что означает ясность? На это отвечает 9-й пункт. По свойству языка и для ясности нужно допустить в переводе дополнение некоторых слов против подлинника. Для верности же таковые должны быть означены в печати косыми буквами. Помните, в нашем тексте Библии некоторые слова выделены курсивом. Это сигнал переводчики предупреждает, этого слова в подлиннике нет, но для ясности и связности мысли оно может здесь стоять. И, наконец, пункт 12. Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов. Под этой фразой готов расписаться каждый возрожденный христианин. Мы действительно убедились, что синодальный перевод таит в себе силу. Люди, читая этот текст, менялись. Люди, вникая в эти слова, обретали спасение. Одной из причин возникновения Евангельско-баптистского братства в России, тем мощным фактором, который способствовал развитию и расширению евангельского движения, как раз и являлось учреждение библейских обществ и перевод Священного Писания на русский язык. Библейские общества в начале XIX века осуществляли роль духовного пахаря, распространяя Священное Писание среди неимущих и солдат, неся его в больницы и тюрьмы, они взрыхляли почву сердец, подготавливая их к познанию и принятию истины Божьей. А полный перевод Писания появился тогда, когда в народе снова усилилось богоискание. Друзья, я представитель иностранного государства, я украинец. Я очень рад за вас, россиян. Хочу вам сказать, вы счастливее нас, украинцев. Библия уже много раз переведена на украинский язык. Но мы, как нация, не имеем такого перевода, как русский синодальный. Мы имеем конфессиональные переводы греко-католиков, православных, пятидесятников, баптистов, католиков. И переводы эти разные. И представители одной конфессии упрекают переводчиков другой конфессии. Как можно было так перевести на украинский язык текст Священного Писания? Тенденция создания узких конфессиональных переводов прослеживается сейчас во всем мире. Германия и англоязычные страны уже давно пьют эту чашу, а русским посчастливилось иметь общенациональный перевод. Более того, синодальный перевод цементирует нас, христиан, живущих на постсоветском пространстве, в одно братство. Жизнь или буква? В царское время Божьи истины пытались скрыть пеленами мертвого славянского языка. В православной церкви сохранение и распространение спасательных истин веры обеспечивается сословием пастырей. Говорили поборники господствующего мировоззрения, отвергая возможность издания даже славянской Библии с пояснениями темных мест. Православная церковь хранила Слово Божье. Библию одевали в золотые оклады, усыпали бриллиантами. Стоила она огромные деньги. По сути дела, немногие прикасались к этой книге. Когда-то я работал в музее Киево-Печорской лавры в качестве электрика. Зашел в главный собор. Шла церковная служба. Вот священник выносит книгу «Священное Писание». Книга огромная, он держит ее двумя руками. Рядом почетный караул из клира рангом пониже. Он шествует к алтарю, поднимает эту книгу и провозглашает «Евангелие от Матфея, чтение». Открывает медленно книгу, читает один стих. Потом закрывает и точно так же шествует обратно туда, откуда пришел. И за ним целый почетный караул. Вот во что превратилось чтение и проповедь Евангелия в мертвой церкви. Там хранят внешность чаши, забыв о ее внутреннем содержании. Слово Божье обращено к людям, поэтому всегда облачено в какую-то языковую форму. Более 1000 лет назад его облекли в форму славянского языка. И тот труд, что совершили для славян Кирилл и Мефодий, невозможно переоценить. Но уже в 15 веке язык этот был непонятен большинству русских. К тому же после многочисленных переписок и бесконечных исправлений церковнославянский текст далеко ушел от того перевода, который создали славянские первоучители. Язык этот умер. А разве Слово Божье может умереть? В 1876 году оно предстало перед нами живым, в русской языковой форме. Но со временем может случиться так, что и язык синодального перевода станет мертвым. И вот тогда нам не стоит держаться двумя руками за букву. Если будем держаться только за внешность чаши, мы мало-помалу уподобимся тем ревнителям отеческой веры, которые торжественно выносят книгу, могут ее целовать, забыв о том, что слова Бога нужно читать, учить наизусть, углубленно исследовать, распространять, защищать от лжеучений и лжепроповедников. Потому что так сказал Бог. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Исайя 55:10. А исполнители Божьего слова мы с вами.